Дневной эфир на радио «Говорит Москва». Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
Радиостанция «Говорит Москва», понедельник, 25 апреля, сейчас 16:06. Меня зовут Юрий Буткин, добрый день. Продолжаем следить за лентами новостей, обсуждаем главные темы этого дня, смотрим, как едет город. Город едет довольно спокойно в эти минуты. Яндекс оценивает ситуацию в 3 балла. Как предполагается, 5-бальные пробки будут сегодня, это максимум. В 6 и в 7 вечера до этого пробки в 3 балла, и в 8 вечера опять 3-бальные пробки. Две темы, которые мы будем обсуждать в ближайшие 20 минут, это новые деньги для строительства дорог в Российской Федерации. Кабинет министров выделяет 120 миллиардов рублей. Первая тема. Вторая тема – это сообщение о том, что в Москве снижается ставка по льготным кредитам для промышленности. Насколько это действительно льготные кредиты, об этом поговорим минут через 10. Параллельно следим за лентами новостей. Здесь по поводу истории с подготовкой убийства журналиста Соловьева много срочных сообщений. Следственный комитет заявляет, что будет добиваться ареста 6 неонацистов, задержанных за подготовку убийства. Это вот прямая цитата с ленты агентства ТАСС. Смотрим дальше. Лента агентства РИА Новости. Здесь те же самые сообщения. Следственный комитет задержаны. 6 фигурантов этого уголовного дела. А вот еще РИА Новости цитирует. Минюст может обратиться к Роскомнадзору с запросом об ограничении доступа к сайту иноагента. Это вот по поводу проекта нового закона об иноагентах. Тоже срочное сообщение. Еще одно по поводу этого же проекта. Проект предполагает, что иноагентами не могут стать религиозные партии, религиозные организации и политические партии.
Новости этого дня. Успеем сказать главное.
Обсуждаем в прямом эфире с вашим участием. Вы пишите через смс-портал, можете писать через телеграм, можете звонить 7373948, код города 495. Не забывайте о том, что новости от радиостанции «Говорит Москва» вы можете быстро узнавать в телеграм-канале «Радио Говорит МСК», а в следующем часе этот же телеграм-канал мы будем использовать для того, чтобы проводить очередное голосование в рамках программы «Своя правда». Первая тема для обсуждения. Кабмин собирается дополнительно выделить на развитие дорог в России 120 миллиардов рублей. На совещании с вице-премьерами глава правительства Мишустин сказал, что 63 региона получат 86 миллиардов рублей и на эти деньги отремонтируют более 2500 километров трасс в стране. Премьер отметил, что еще 34 миллиарда предусмотрено на строительство и реконструкцию дорог, в том числе Золотого кольца, а также на маршруте Европа-Западный Китай, маршруте, который пройдет через Екатеринбург, Челябинск, Тюмень, Новосибирск, Сибирск до границы с Монголией и Китайской Народной Республикой. Александр Гусев, главный редактор информационного агентства «Строительство». Он с нами на прямой связи. Александр Михайлович, здравствуйте.
Здравствуйте, Юрий.
Во-первых, 120 миллиардов – это много или мало?
Ну, звучит, конечно, внушительно, но на все дороги, которые вы перечислили, это не очень много.
А почем нынче километр дороги?
Смотря как строить, они же ведь разного класса есть. Класс А – это может быть стоить 1 миллиард рублей, 1 километр. Класс Б дешевле, ну и так далее. А если брать совсем плохие дороги, то будет совсем дешево. Но речь идет ведь о дорогах, те, которые с твердым асфальтным покрытием. Поэтому это не самые дешевые дороги. Плюс еще реконструкция инфраструктурных объектов, которые на них находились. Поэтому... Ну, в общем, 63 региона, да, плюс это еще дорога, которая идет в Китай. Но это, в общем-то, достаточно, видимо, денег на этот год, который должен быть использован для ремонта и восстановления. Но я прошу, Юрий, не путать дорогу, которая по международному проекту пройдет через Западный Китай, Киргизию, Казахстан, Оренбург, Казань и так далее. Это совершенно другая дорога. А речь идет о тех дорогах, которые уже существуют, по которым идет автомобильный поток из Китая в Россию и наоборот из России в Китай.
Вот это как раз был отдельный вопрос. А что это за дорога Европа-Западный Китай, если, насколько я помню, действительно говорили о строительстве какой-то новой дороги? Это дорога, которая уже есть и которая пока до появления той новой дороги используется, что называется, на 100%.
Да, совершенно справедливо, но мы же торгуем с Китаем уже много-много лет. Но дело в том, что, как мы знаем, что слишком резко в этом году увеличилась логистическая нагрузка со стороны Китая. И поэтому большой груз товаров идет, в том числе, едет к нам автомобильным транспортом, потому что железнодорожный не справляется. Нагрузка на дороги увеличивается, и, естественно, за этими дорогами нужно теперь более тщательно присматривать и кое-где ремонтировать, и даже некоторые старые, снимать поверхности и строить новые.
А в данном случае все-таки прежде всего речь идет о ремонте, а не о строительстве новых дорог. А километр ремонта, когда ремонтируют для вот таких дорог, которые, очевидно, главные дороги для Российской Федерации, он тоже насколько дорог?
Понимаете, в чем дело? Как вы говорите, ремонт дороги в километр, да, есть такие участки, которые просто-напросто называются капитальным ремонтом, это снимается основание твердое, старый асфальт или бетон в лучшем случае, да, улучшается там основа, то есть подушка для дороги, и ремонтируется. Но это в два раза дешевле, чем построить новую.
Но в любом случае это всего в два раза дешевле, и тогда это получается что-то не очень много километров.
Нет, ну вы не представляете, какие у нас дороги, они же протяженность очень большие, это первое. Второе, основная часть дороги до Новосибирска и от Новосибирска к нам – это разные климатические зоны, это разная влажность, количество осадков и так далее. Поэтому там не все так просто, где-то нужно сделать отводы от воды, потому что вода – это же главный разрушитель дорог.
Теперь по поводу того, что вообще можно говорить о качестве российских дорог, насколько действительно серьезно оно повышается за последние годы, как кажется, в последние годы власти больше говорят о выделении денег на ремонт и строительство дорог в стране.
Да, в этом отношении власти больше делают. Более того, у нас уже на подходе принятие новых стандартов по строительству дорог с цементобетонным покрытием. Это вот то самое современное, которое применяется в Европе, но только на скоростных трассах. Казахстан, например, свой участок дороги из Китая от Киргизии до Оренбургской области построил еще в 2016 году, закончил. Это было цементно-бетонное покрытие. Поэтому, если речь идет о новых дорогах, магистралях, в частности, скоростных, да, то здесь нужно рассчитывать то, что будет строиться с цементно-бетонным покрытием. Но это долговечнее, а по цене это сейчас практически то же самое, что асфальт.
Виталий,
и
наш...
этому уделяется внимание, да, вот минские участки некоторые построены уже, цементобетонным покрытием.
Виталий, наш слушатель спрашивает, а можно на данный момент оценивать, каков фактор коррупционной составляющей, как он пишет в автодорожном строительстве? У него, правда, ответ есть, он говорит, это же золотая кормушка для чиновников, но, правда, есть какие-то цифры на этот счет?
Вы знаете, у нас по этому поводу не любят распространяться, если кого-то и ловят на взятках или там на откатах, как мы это называем, да, то эти суммы не распространяются, и потом они у всех в уме, но главную сумму и точную сумму называет суд, когда чиновника или какую-то строительную компанию наказывают. Но то, что это существует, исключать нельзя. А как это происходит? Ну, тут очень сложно говорить. И мало кто назовет такую сумму, только если прокуратура или там суд.
Как раз по поводу того, как за этим смотрят, есть ли контроль. Вот Панк 13 пишет, действительно, в нынешнем варианте это ведь только дополнительные 120 миллиардов, значит, до этого уже большие суммы были выделены. Он говорит, но если не будет контроля, дорога превратится в очередной коттедж.
Совершенно верно. Он правильно говорит, что контроль существует. Несколько видов контроля. Есть, во-первых, строительная экспертиза, которая выдает разрешение на проведение капитального ремонта, оценивая, соизмеримо ли количество денег планируется потратить на какой-то конкретный участок. Есть просто контролирующие органы. Есть у нас в конечном итоге в каждом регионе свои учреждения, которые вправе это проверять. У нас есть еще институт Росдорнии. Это наш главный институт по строительству дорог, тоннелей и мостов, который тоже может проводить экспертизу. Все зависит от того, как Росавтодор, который будет в этом случае выступать в качестве заказчика по ремонту или там строительству каких-то небольших участков, как он поставит контроль по поводу израсходования этих денег. Если помните историю с Московской кольцевой, да, там несколько раз запрашивали дополнительные, потому что экспертиза была неважная, а потом там еще были какие-то у нас неприятности того плана, о котором говорит ваш читатель.
Спасибо. Александр Гусев был с нами на прямой связи, главный редактор информационного агентства «Строительство». Предлагаю поговорить о качестве российских дорог. Действительно ли есть изменения? Денег явно тратят больше прежнего. СМС-портал +7 925 48 94 8. Телеграм говорит МСК-бот. Можно звонить по номеру 7373948. 7373948. Код города 495. И вот я, например, сюда сегодня ехал по Ярославке. Ярославка от Малой Бетонки. Нет, не от Малой Бетонки. Пока не от Малой Бетонки, а от Пушкина, насколько я помню, до Московской кольцевой автодороги качественно преобразилась за последние годы существенно. Но я, насколько помню, не очень много магистралей в стране, по которым можно ехать со скоростью 110 км в час, учитывая наши правила 110, почти плюс 20. 7373948. Слушаем вас. Здравствуйте.
Юрий, Владислав, Москва.
Прошу.
Добрый день. Юрий, ну, смотрите, я так понимаю, что речь идет именно о дорогах федерального значения, то есть это не муниципальные, внутри города, внутри городов, которые находятся, скорее всего, в ведении местной администрации.
Видимо.
Так вот, федеральные трассы, да, стали объективно лучше. Скажем, есть там определенные моменты, где зоны ремонта, там, как под Нижним Новгородом. Ну, это временно, это ремонт, все мы прекрасно все понимаем. Я бы так оценил, что, ну, скажем, раза в три они стали лучше,
ого,
чем это было 10 лет назад. Так, я много езжу по машине.
Раза в три, но речь не идет о внутригородских дорогах. Леонид пишет, дырок стало меньше, латать стали чаще. Николай пишет, что есть платный участок Киевского шоссе, где и вовсе можно 130 км в час. Ну вот, видите, это значит, тоже появляются и такие дороги. Григорий из Санкт-Петербурга. Там у них в регионе, говорит, вчера с дачи ехал, в некоторых местах асфальт сошел вместе со снегом. А Брэнгвин напоминает дорогу в Сколково, которая, как он пишет, за 4 миллиарда построили, 4 километра, и она не пережила следующую весну. Ну, там важно понять, что было после этого. 7373948. Прошу вас, здравствуйте.
Здравствуйте. Езжу много очень по России, по европейской части. И хочу сказать, что самые плохие дороги на сегодняшний день, но местами, кусками, это в Тверской области. Это неимоверно. Между районами связи дороги, это, ну, по городам не буду говорить, но дороги настолько интересны, что там нет асфальта, там одни латки. Прям вот латка на латке на латке, и это происходит километр. Потом раз, 200 метров, шикарные дороги. Потом опять начинается такая дорога. Почему там так строят, я не знаю. Ну, вот это мое мнение. А так, в целом, дороги за последние 10 лет очень сильно, действительно, стали лучше.
Очень сильно. Спасибо. В предыдущем звонке в три раза лучше. 7373948. Прошу вас, здравствуйте.
Здравствуйте. Максим меня зовут.
Да, Максим.
Ну вот все говорят о дорогах, но почему-то все забывают о благоустройстве. Ведь очевидная грязь не только там в Москве, но и в регионах, да, повсеместная во всей стране. Почему-то вот забываем мы говорить про благоустройство.
Потому что про благоустройство мы говорим в других разговорах, в данный момент мы говорим о дорогах. Но когда вы говорите о том, что в Москве очень грязно, я не знаю, деревня Машково под Люберцами мрак, пишет 26-й. Брэнгвин тоже про качество дорог пишет. Со времен легендарной трассы в Сколкове все-таки качество дорог, он признает, сильно выросло. Он говорит, хорошо сохранились дороги из Москвы в Астрахань. Федеральные трассы в целом хороши, пишет он. Теркин пишет, что на ТТК в районе Варшавки можно подвеску оставить, и 5 лет ничего не меняется. Люберцы вообще мрак, соглашается Александр Перепелкин. Алексей Морозов задается вопросом, как было посчитано улучшение в 3 раза. Ну, как-то было посчитано, мы тут не требуем математических подсчетов. А Шнайдер говорит, вы бы видели, какие дороги в Кировской области или, к примеру, в Чувашии. По его словам, вот это жесть. Про благоустройство это вопросы вообще к водителям. Переводит стрелки Виталий из Филей. Кто гадит, задается он вопросом. А Брэнгвин продолжает. Есть новая проблема. Деревни теперь отсекают отбойниками и требуют 2,5 миллиона рублей за организацию съезда. Насколько я понимаю, речь идет все-таки скорее о платных трассах. Там немножко другая система. ТТК в районе Варшавки подтверждается и Владимиром. Ну, насчет того, что там не очень хорошо, если мягко говорить. Миша заметил бесшовную укладку дорожного полотна. Зимой, говорит, вода не попадает в швы, меньше рвет асфальт зимой. Но это только в Москве. А Катя рассказывает, что Кутузовский и Новая Рига, там колея как на проселке. В ливневый дождь сцепления нет вообще. Кутузовский и Новая Рига. Считалось, ну, во всяком случае, раньше считалось, что это чуть не главная трасса. Итог таков. Панк 13, который В общем, который пишет, а не говорит, он в итоге пишет нам так. Дороги хорошие есть, но местами и немного.
Слушать. Думать. Знать. Говорит Москва. 94.8 FM. Дневной эфир на радио «Говорит Москва».
Да, вот и Владимир подтверждает, что Рига, это его формулировка, прохудилась знатно. Следующая тема. В Москве снизили ставку по льготным кредитам для промышленности. Теперь это 11% годовых. Постановление подписал мэр Сергей Собянин. ТАСС пишет об этом, ссылаясь на пресс-службу города. Установлены, как сообщается, также единые критерии отбора организаций, которые имеют право получать такие льготные кредиты. Надо работать на территории Москвы, не иметь задолженности по налогам и сборам на сумму свыше 50 000 рублей. На этих предприятиях должны трудиться не менее 150 человек. Но это все-таки льготная ипотека под 11% годовых. Насколько, как кажется, во всяком случае, да, по нынешним меркам вроде как это не очень серьезный процент, учитывая ставку Центробанка, но все-таки можно ли считать реальным кредитом для промышленности, реальным льготным кредитом, те деньги, которые сейчас можно получить под 11%? Владимир Платонов, президент Московской торгово-промышленной палаты. Он с нами на прямой связи. Владимир Михайлович, здравствуйте.
Добрый день.
Итак, 11% — это, конечно, ниже ставки Центробанка, но в целом это серьезные проценты. Это действительно помощь промышленности?
Ну, надо посмотреть, какая динамика была. После того, как ЦБ объявил 20%, то коммерческие банки давали под 25%. А Москва уже тогда давала на 10% меньше, 15%. Сегодня, после того, как ЦБ изменил процентные ставки на 17%, город выделяет под 11%. Это существенная реальная помощь. Кроме того, снижение процента, существенно расширен круг получателей льготных кредитов. Это не только обрабатывающая промышленность, но и организация других отраслей. Это строительство, образование, транспортировка, хранение, научные исследования, обработка и многие другие. Вот при этом максимальный размер кредита на пополнение оборотных средств составляет 500 миллионов рублей. Вы знаете, это огромнейшая помощь. И даже после того, как было объявлено со стороны города 15%, 64 заявки на 43,6 миллиардов рублей. Вот. И это снижение процента, я уверен, привлечет еще больше предприятий.
Но вот эти 64 заявки, а они означают, что предприниматели стоят в очереди за этими кредитами? Или 64 заявки, знаете, могло бы быть больше?
Вы знаете, это не очереди в советское время, когда говорят, просили не занимать. Вот. Это совершенно другое. Просто люди подают заявку, у них принимают необходимые документы, на основании которых будут выдаваться. Это бюджетные деньги, они требуют своего учета. Вот. Должны организации соответствующим критериям иметь соответствующие критерии, и этот вопрос решается.
Можно ли говорить о том, что вот эта ставка в 11% годовых так или иначе доказывает, что деньги у промышленности есть, то есть они что-то производят, что-то получают, и это что-то более чем 11% годовых?
Вы знаете, вот такая неопределенность по поводу промышленности в Москве что-то, это неправильно. Городские власти во все времена создавали все условия для того, чтобы спасти предпринимательство и промышленность, и всегда это удавалось. Во время пандемии особенно это проявило. По показателям итога города, когда были столько ограничений, экономика не обрушилась, она продолжала вот развиваться. Так что опыт, механизмы, инструмент помощи предпринимателям, в том числе крупным предприятиям, это он имеется, и вот мы наблюдаем еще одну такую реальную реализацию вот этой городской помощи.
Насколько доступна информация по поводу того, кто конкретно получает ставку по таким льготным кредитам?
Я не видел никогда, чтобы печатались объявления, кто этим воспользовался. Но самое главное, те предприниматели, которые обращаются, они получают эту помощь, если соответствует вот тем требованиям, которые предъявляет город. Это должно быть реальное производство и под реальные нужды предпринимателей.
То есть вы знаете предпринимателей, которые рассказывали бы вам о том, как они получили такой кредит?
нет. Им достаточно общаться с городом, получать кредит, не обязательно ставить об этом в известность президента Московской торгово-промышленной палаты. Я рад, что мы помогаем создавать такие условия для предпринимателей в городе Москве, которые вот исполнительная власть в городе вместе с законодательной вот так успешно реализуют.
Если мы говорим об успешной реализации в Москве, означает ли это, что здесь, в Москве, условия в этом смысле лучше, чем в других городах Российской Федерации?
Не анализировали, но это первое, что я услышал, когда вот субъект Российской Федерации смог вот снизить до 11% вот эту ставку.
Ну и последнее. В таких случаях обычно кто-нибудь да напишет. Вот в данном случае нам Брэнгвин, наш постоянный слушатель, написал: вместо предприятий и заводов московская власть построила всякие жилые кварталы. Ну, не факт, что власть... Но смысл в другом. Люди обычно говорят, а что, в Москве осталась промышленность?
Ну, люди несчастные, которые так заявляют. Мне посчастливилось и в своей депутатской деятельности, и в торгово-промышленной палате. Я наблюдаю, я встречаюсь много прекрасных, главное, современных, не с вредным производством, которые в Москве тоже существовали до 80-х годов, а современное производство, оно есть, и оно пополняет бюджет города, предпринимательское сообщество. Только малое и среднее предприятие пополняет на 25% доходной части бюджета. Это хороший, прекрасный показатель.
Спасибо, Владимир Платонов, президент Московской торгово-промышленной палаты, был с нами на прямой связи. Ну, во-первых, слишком много похожих сообщений, как это льготный кредит 11%. Да вот запросто 11%, значит, что у нас, 11% это тянет на промышленное производство героина, предполагает тот же Брэнгвин. Да нет, еще раз, льготный кредит — это любой кредит, который ниже, чем ставка Центробанка, это тоже надо понимать. Это глава Мосгордумы бывший, это Григорий из Санкт-Петербурга, не всех знает из тех, кто руководил, видимо, Мосгордумой. Да, конечно, льготной ставкой позиционируется 11%, и это понятно почему, потому что это ниже, чем то, за сколько банки получают деньги, которые выдают в качестве кредитов. Это тоже надо понимать. 7373948, телефон прямого эфира. Речь идет о промышленности. В Москве снизили ставку по льготным кредитам, и теперь это 11% годовых. Она снижена вслед за снижением той самой основной ставки Центробанка, которая еще недавно достигала максимума в 20%. 7373948, телефон прямого эфира. А Леонид говорит, что зацепила цифра в 150 человек на предприятии. Мне кажется, это сильное ограничение для предприятия среднего бизнеса. Но подождите, а каким тогда должен быть средний бизнес? Не менее 150 человек. Ну, это хоть какое-то крупное предприятие. А сколько должно быть, с вашей точки зрения? Виталий говорит, те, кто спрашивает по поводу того, есть ли промышленность, они могли бы просто погуглить, в Москве есть промышленность. А пан Станислав, видите, говорит, надо слушать кого-то другого. Такое тоже бывает. А Центробанк сейчас ставку меняет как наклейки, пишет Панк 13. Ну, за этой ставкой все-таки надо следить. В том числе, даже если у вас не кредиты, а депозиты. 7373948. Слушаем вас. Здравствуйте. Алло.
Алло, здравствуйте.
Да, прошу.
Здравствуйте, дорогие. Вопросы есть, можно задавать?
Смотря по какой теме. Мы сейчас говорим о кредитах для промышленности. Это другая история, я понял. Хорошо, 7373948, телефон прямого эфира. Как мы понимаем, льготные кредиты для промышленности, особенно для крупных предприятий, это такая не очень понятная штука для большинства тех, кто слушает радио, тех, кто звонит в прямом эфире. Но если кто-то с этим сталкивался, мы будем признательны, если вы напишите или дозвонитесь до нас. СМС-портал +7 902. Налоги из филиалов компании идут в Москву. Зачем-то напоминает 698-й. Как будто бы это как-то связано с нынешними льготными кредитами для промышленности. Так вот, СМС-портал +7 925 48 94 8. Телеграм говорит МСК-бот. Звонки в прямой эфир мы принимаем, когда вы набираете номер 7373948, код города 495. Не забывайте о новостях от радиостанции «Говорит Москва» в Телеграме. Телеграм-канал «Радио говорит МСК» в одно слово латиницей. А сейчас прямо в радиоэфире новости. Екатерина Родина уже в студии.
Дневной эфир на «Радио говорит Москва».
Радиостанция «Говорит Москва». Меня зовут Юрий Будкин. Сегодня понедельник, 25 апреля, сейчас 16:36. Мы продолжаем. Следим за лентами новостей, обсуждаем главные темы этого дня в прямом эфире. Вы пишите через СМС-портал, через Телеграм, звоните по телефону прямо в эфир, попадаете в студию без премодераций. Кроме того, вы подписывайтесь на Телеграм-канал «Радио Говорит МСК» и следите за новостями там, если у вас нет доступа к радиоэфиру или, к примеру, к Рутубу или ВКонтакте, где идут не только аудио, но и видеотрансляции. Две темы в ближайшее время мы будем обсуждать. Во-первых, новые сообщения о росте дефицита теперь уже дорогостоящих лекарств. Об этом пишет газета «Коммерсант» сегодня. Исчерпан предусмотренный на этот год бюджет на закупку препаратов по 14 высокозатратным нозологиям. Это из формулировки сегодняшних публикаций. Первая тема. А вторая тема – пользователи Netflix, который ушел с российского рынка, теперь пытаются в России потребовать через суд восстановление подписки. Коллективный иск есть, он подан в Хамовнический суд. Каковы перспективы этого иска? И есть ли еще варианты что-нибудь в суде получить от тех, кто уходит с российского рынка? Об этом поговорим минут через 10. Параллельно следим за тем, как едет город. Город едет хорошо. Прямо сейчас 3 балла. Так оценивает ситуацию Яндекс. Предполагается, такими будут пробки еще примерно час, а потом 2 часа 5-бальных пробок и снова 3 балла к 8 часам вечера. Итак, параллельно смотрим срочные сообщения. Давайте посмотрим, может быть, что-то есть в эти минуты. Появляется? Нет. Агентство как срочное сообщение в эти минуты сообщают о том, что замглавы МИДа Рябков сегодня встретился с американским послом Салливаном. И об этом заявили в Министерстве иностранных дел.
Новости этого дня. Успеем сказать главное.
Итак, СМИ пишут о росте дефицита дорогостоящих лекарств. Минздрав практически исчерпал предусмотренный на этот год бюджет на закупку препаратов сразу по 14 высокозатратным нозологиям. Газета «Коммерсант» пишет, что уже объявлены дополнительные госзакупки на 23 миллиарда рублей, но... Внимание! Это делается за счет средств, выделенных на будущие годы, 23-й и 24-й. На эти деньги планируют, к примеру, покупать препараты для лечения гемофилии, онкогематологических заболеваний и препаратов для лечения рассеянного склероза. В Минздраве изданию заявили, что закупки по этим 14 высокозатратным нозологиям делаются, но делаются они из потребности каждого конкретного региона. Если закупки делаются под конкретные потребности, не получается ли разрывов, когда предыдущие лекарства закончились, а новые еще не закуплены? Юрий Жулев, сопредседатель Всероссийского союза пациентов, к нам присоединяется. Юрий Александрович, здравствуйте.
Да, приветствую вас.
Можно ли говорить о том, что действительно в стране есть проблемы, во всяком случае, с самыми дорогостоящими лекарствами?
Вы знаете, сейчас мы не можем сказать, что есть именно проблема, потому что закупки объявляются, они проходят. Но действительно, есть уже второй год подряд факт того, что из-за нехватки текущего финансирования Министерство здравоохранения вынуждено закупать за счет будущего года, за счет бюджета следующего года. И это нас крайне настораживает, потому что, знаете, мы все глубже и глубже лезем в карман следующего периода. Поэтому мы, как Союз пациентов, неоднократно заявляли о необходимости индексации бюджета этой крайне важной программы. Потому что что значит увеличение бюджета? Это сохраненные жизни. Люди выживают. Раньше они умирали, теперь они живут. И понятно, что потребность в этих препаратах, она увеличивается, потому что растет регистр.
Эти дополнительные выделения денег, они не вызывают разрывов, когда лекарство уже кончилось, а новое еще не закупили?
Совершенно верно. Они вызывают разрывы, потому что по согласно действующим документам правительственным должно закупаться не только на год, но и на первый квартал следующего года, как некая подушка безопасности. Это уже давно не делается, и если раньше Новый год пациенты встречались совершенно спокойно, потому что знали, что препараты в аптеках, сейчас, к сожалению, каждый год в той или другой степени возникают какие-то перебои, и вот этого отсутствия трехмесячного переходящего остатка, да, опять-таки из-за отсутствия средств, оно сказывается на бесперебойности, потому что, да, перебои возникают, к сожалению.
Подождите, но ведь на прошлой неделе появлялись заявления о том, что на год, как минимум, лекарствами Россия обеспечена.
Это заявлялось в общем плане. Действительно, по ряду позиций такие остатки, они существуют. Но если говорить о высокозатратных нозологиях, да, программе высокозатратных нозологиях, то значительное количество позиций было закуплено только на полгода. Другой вопрос, что сейчас по значительному количеству аукционов, которые ожидаем, препараты уже в России, да? Они уже присутствуют, но их нужно официально закупить и заплатить за них деньги.
А, то есть лекарства есть, но они не все еще уже оплачены, что называется.
Хорошо. Наверное, да.
14 высокозатратных на залоги, есть проблема, она признается или так или иначе решается. А с другими лекарствами также сложно?
Все очень индивидуально. Есть ситуации, когда, во-первых, слава богу, ни одна из компаний не заявила, во всяком случае, по жизненно важным лекарственным препаратам об уходе с рынка России. Но есть проблемы логистики, так называемой, то есть доставки. Если раньше это все доставалось воздушным транспортом, да, сейчас грузовики, то есть нарушаются логистические цепочки, сложности с оплатами, потому что если раньше крупные дистрибьюторы закупали, грубо говоря, получали препараты в долг, то сейчас требуются предоплаты стопроцентные по многим позициям. Вот такие моменты, они, конечно, осложняют ситуацию. И, честно говоря, ну, говорить стопроцентно, что его перебоев не будет, не скажет никто. Но, с другой стороны, каких-то глобальных информации о глобальных каких-то перебоях или вообще обрушении рынка, обеспечения лекарственного, такого, конечно, и, слава богу, нет.
Тогда, тогда еще один вопрос. Когда нам говорят о том, что страна обеспечена лекарствами на год, когда вы говорите, даже если эти лекарства еще не оплатили, они все-таки есть. Это речь идет о лекарствах, которые проходят через больницы, лекарства, которые в аптеках. Много ведь людей в этом году как-то чаще прежнего жалуются на то, что в аптеках за свои деньги некоторых лекарств купить невозможно.
Вы знаете, во-первых, то, что я говорил, и то, что мы с вами обсуждали, это не больницы. Например,
это все.
Высокозатратные на залоги, там пациенты получают в аптеках эти препараты, они не выдаются в больницах. Значит, ну тут я должен сказать уже в наш адрес как пациентов. Ажиотажный спрос. Ажиотажный спрос – это такая история, которая сметет любые запасы. Любые запасы. И извините за сравнение, будь это гречка, сахар и то же самое лекарство. Если человеку положено одно количество препаратов, он идет, закупает это на год вперед, то, конечно же, послушайте, у компаний есть свои прогнозы. Нормально, в нормальном режиме они знают, сколько Россия потребляет какого-то препарата в год. А когда этот годовой запас сметается за месяц, ну, его восполнить никто не сможет очень быстро.
Хорошо.
Поэтому ажиотажный спрос сам порождает вот этот вот замкнутый круг.
Тогда еще одно про эти замкнутые круги. Вот 420-й пишет про Казаар, какой-то оригинальный препарат. Почему, говорит, перестали закупать, оставляя нам только дженерики. Это важное лекарство, вот это вот с аббревиатурой-то. Но, с другой стороны, вот эта история по поводу того, что мой препарат, к которому я привык, пропадает, и я вынужден находить другой препарат с тем же действующим веществом, и это неправильно, говорят некоторые.
Ну, по закону, по действующему законодательству российскому, препараты в рамках одной молекулы, если они признаются взаимозаменяемые, то есть это и оригинальные, и генерические препараты, это одно и то же. И если мы говорим о государственных закупках, подчеркиваю, именно государственных закупках, то покупается по принципу цены. Какая цена дешевле, такой препарат и закупается. Мы не в восторгах от этой системы, потому что мы считаем, что должен быть индивидуальный подход, безусловно. Но нельзя говорить, что все дженерики плохие. Это тоже неправильно. И у нас уже опыт, когда и российские, и зарубежные дженерики, и это во всем мире, кстати, тенденция всего мира, использование, активное использование дженериков. Поэтому дженерики были и будут на рынке Российской Федерации. Это факт. Другой вопрос, что нужно контролировать качество, эффективность регистрируемых и препаратов, которые находятся на рынке.
Так вот, есть варианты, когда дженериков немного и оригинальных препаратов немного, а есть варианты с этим же Казааром. Я посмотрел, это действующее вещество лазартан. Понятно, что и оригинальных, и заменителей довольно много. Или даже в этом случае есть смысл говорить о том, что некоторые оригинальные препараты пропадут и будет проблемой для конкретного человека.
Предсказать это невозможно, потому что очень много сценариев. Мы знаем сценарии, когда сама фирма-производитель уходит просто с рынка, потому что ей невыгодно поставлять больше препарат, очень много дженериков, и просто невыгодно. Они уходят не только с российского рынка, но и с ряда других рынков. И такое может быть. Поэтому причин исчезновения препарата достаточно много. Компания, например, перерегистрирует препарат. Или у компании проблемы с производством, такое тоже происходит, она временно приостанавливает. Или цены. Вот это очень актуальная история, из-за чего могут пропадать и пропадали у нас препараты. Препарат перечень жизненно важных, там же регулируется цена, то есть нельзя торговать больше, чем зарегистрирована эта цена. И она становится просто убыточна. И компании уходят. А вопрос перерегистрации цены был достаточно забюрократизирован. Сейчас обещают его ускорить и упростить, и мы это полностью поддерживаем. Из-за этого исчезали препараты, потому что фирмам просто было невыгодно на российском рынке торговать этими препаратами из-за вот перечня ЖНЛП и фиксации цены.
Понятно.
Так что, видите, причин много.
Причины разные. Юрий Жулев, сопредседатель Всероссийского союза пациентов. Лазартан – это очень распространенный препарат, ну, это действующее вещество. Есть препараты, которые называются Лазартан, есть препараты, которые называются Казаар, к примеру, который упомянул 420-й. Я посмотрел уже за это время Лазап, Лариста, какие-то другие препараты. В общем, не обязательно это дженерики. Ну и еще, когда вот, например, 26-й пишет нам, йод стоит 86, я обалдел, пишет он. Ну так тогда переходите в соседнюю аптеку и видите йод-раствор для наружного применения. Спиртовой флакон большой – 29 рублей, спиртовой флакон поменьше – 17 рублей. Хотя при желании, безусловно, этот же йод можно найти, к примеру, с крышкой-лопаткой, и он уже будет стоить 65 рублей.
Москва.
94,8 FM.
Дневной эфир на радио «Говорит Москва».
Ну вот Адмстудио как раз про Лазартан пишет. Жена гипертоник, пила более 15 лет Лазап плюс, сейчас не найти, приходится покупать заменители. Ну, таким образом мы понимаем, что заменители все-таки есть. Я говорю, я посмотрел, там достаточно много наименований. А в соседней аптеке та же цена, если не дороже, пишет 698-й. Для этого существует интернет, в которых можно найти аптеки, где цена намного меньше. Нет, говорит Виталий, мы хотим за 86. Это другая история. Следующая тема. Мы хотим. В России пользователи Netflix требуют через суд восстановить подписку на этот сервис. Сервис, напомню, заявил о том, что он уходит из Российской Федерации. Коллективный иск подан в Хамовнический суд Москвы. Газета «Ведомости» пишет об этом. Граждане настаивают на восстановлении доступа к подписке и всему контенту видеосервиса. В марте руководство Netflix объявило о приостановке работы в России. Насколько я помню, они предлагали досмотреть оплаченный период. А если этот период заканчивался, то на следующий период уже не продлевалось. По оценке Bloomberg, у сервиса в нашей стране было до 1 000 000 пользователей. 7373948, телефон прямого эфира. Ну, во-первых, каковы перспективы с вашей точки зрения подобного рода исков? А с другой стороны, есть ли с вашей точки зрения реальные перспективы у каких-нибудь еще исков в этом направлении? Насколько я помню, с российского рынка сотнями компаний уходили, во всяком случае, какие-то цифры более 100 или даже более 500 фирм, компаний, которые с российского рынка ушли, были в новостях. А Google нам штраф заплатил, интересуется Панк 13, просто интересно. Были штрафы, которые точно Google платил. 7373948, телефон прямого эфира. Продолжаем обсуждение, слушаем вас, здравствуйте.
А, Юрий, Сан Саныч, налей.
Давайте.
Вот именно об этом я говорил недели три назад, когда обсуждали вот закрытие вот этих Икеи, Макдональдс и так далее, что не надо отнимать все по беспределу, а надо по закону. То есть вот коллективные иски...
Нет, вот, подождите, а в чем вы видите когда... здесь... Смотрите, секунду. А в чем вы видите здесь закон? Ну, то есть вот вы оплатили...
Вот,
подождите.
Вот, смотрите, я оплатил...
Подождите.
Ну, я же говорю...
Ну, дайте, я еще вопрос не задал.
Давайте.
Я говорю, вы оплатили на месяц. Дальше что?
Так.
Ну, да. Через месяц все, услуга не предоставляется.
А вот смотрите, а я оплатил, допустим, на год, понимаете, сериал прервался, я испытываю моральные страдания невыносимые, понимаете, что мне тоже трудно оценить деньгами. Ну, это ладно, с Netflix.
Нет, вот вы не платили, ну, вы не платили. Да. То есть моральные страдания, сериал прервался.
Он прервался, мне от этого плохо, понимаете, и так далее. Ну, вот смотрите, я просто говорю, какой механизм должен быть? Подается коллективный иск к организации, которая нарушила договорные условия, вот, допустим, к той же Икее. Когда накопится этих исков на стоимость этого имущества, это имущество просто
забрать. Нет, подождите, вот, то есть я рассчитывал купить шкаф, но не могу.
Нет, ну, допустим,
а как?
Можно не совсем так сформулировать. Вот вы, допустим, купили шкаф, а у вас он сломался, гарантийные, так сказать, вещи.
Нет, подождите, гарантийные вещи, секунду.
Понимаете?
Секунду.
Кто будет чинить?
Да, подождите, секунду, чинить? За сервис они отвечают, да. И никто не закрывает.
Ничего они там никуда
да
не
что
отвечают.
Вы?
Ну, так вот не отвечают.
Ну-ка, расскажите мне, куда
сломалась,
вы ходили?
Допустим, да, я вам объяснил, сломалась посудомойная машина.
Как? Вот,
вызывают, а дозвониться в сервис невозможно. Какая? Икеевская, какая? В Икее продается бытовая техника.
Да, вы куда звонили?
Куда? Я, к счастью, не являюсь ее пользователем.
А, то есть вы не знаете этого, я понял. Это предположение. Давайте тогда так и говорить. Предположение, так предположение. Не докажет он судье такие страдания, уверена, подозрительная сова. А, вот так вот. Надругались над Ведьмаком, я бы вообще сам отписался от Netflix. Google не платил, его счета заморозили и деньги перевели. А, ну в этом смысле, да. Google заплатил, но не сам. Что еще? Моральные страдания из-за закрытия Икеи. За плинтус, это Виталий. За плинтусом пишет, я купил двери от шкафа Икеи, остальное не успел. О, вот эта история. Вот эта история. Адм Студио говорит, что у него пиратская душа, и поэтому за контент он никогда не платил. Но тут важно понять, какие перспективы. Виталий из Филей, например, полагает, что у нас такая страна, что перспективы не очень хороши. В США можно подать абсурдный иск, за слишком горячий кофе можно миллионы миллиардов долларов, мол, отсудить. У нас, мол, так не получится. А Панк 13 обращает внимание на другое. Ну вот смотрите, если сейчас есть такой иск, значит, когда они захотят вернуться, им придется еще и по этим иском платить. Ну, то есть тогда получается, что они и не захотят вернуться. Они, когда захотят вернуться, еще лишний раз подумают. 7373948. Телефон прямого эфира. Мы ждем Владимира Юрасова. Мы не можем с ним поговорить пока. Да, из кучи дверей можно сделать кучу столиков, продолжает подозрительная сова. Александр говорит, что в Америке бы моральные страдания оценили бы в кругленькую сумму, а нашего брата ниже плинтуса. Так наш брат сам должен оценивать. Вот как раз кто-то пытается сделать это. Кстати, говорят, что это в некотором смысле юридическая история, потому что в других сообщениях были разговоры о том, что это организация, какое-то количество адвокатов готовит эти иски. Скоро вернутся пиратские ВХС с Леонидом Володарским, предполагает Шнайдер. Ну, с Леонидом Володарским вернутся, но могут вернуться, скажем так, но вряд ли ВХС. Или VHS, как тогда многие любили говорить. 7373. С кофе горячим раз прокатило, даже в Америке, пишет Панк 13. И не только с кофе. Там много интересных вещей. Но там, когда не предупреждали. Когда предупреждали, там другая история. Слушаем вас. Нет, не получилось. 7373948. Телефон прямого эфира. Так, что еще у нас? Да, и это все про новые законы иноагентов. Нельзя будет им вести преподавательскую и воспитательскую работу. Нельзя будет иноагентам... А, иноагентам можно будет признать за иностранную поддержку или политическую деятельность. Это все продолжают изучать новый законопроект по поводу иностранных агентов. А мы возвращаем к истории возможности потребовать восстановить подписку на Netflix в России. Владимир Юрасов, управляющий партнер Московской коллегии адвокатов... Юрасов, Ларин и партнеры должен был быть с нами, но даже со второго раза у нас не получилось с ним связаться. Слушаем вас. Здравствуйте.
Здравствуйте, Алексей, Москва. Вот заговорили про суды, про то, что на Западе вот так, а у нас, мол, долго. Я вот хотел сказать, что действительно, в чем мы, по-моему, очень сильно отстали от Запада, и сейчас это еще обострится, это вот в судебной системе, лет на 200, наверное. У нас гражданского права нет вообще.
Ну, хорошо. Вот это мне нравится вот это. Один говорит, дороги стали в три раза лучше, другой говорит, да, мы на 200 лет отстали. Владимир Юрасов, попытка номер 3. Владимир Станиславович, здравствуйте.
Добрый день.
Ну вот теперь получилось. Итак, вы слышали про эту историю насчет требования восстановить подписку на Netflix в России?
Да, да. И это требование уже, наверное, практически вся страна знает.
Так с вашей точки зрения, перспективы этой требования в суде каковы?
Ну, конечно же, я думаю, что высокая перспектива. По одной простой причине, что законных оснований прекращать работу на территории России в том режиме, который был до этого, да, до начала военной операции, ну, я не услышал. По крайней мере, в публичном пространстве компания официально не заявляла о тех причинах, почему она ушла.
Погодите,
кроме политических.
Погодите, то есть, вот если, к примеру, компания работает здесь, однажды пришла, с этого рынка уйти она не может. Ну, по собственному желанию.
Да, да, да. Нет, смотрите, дело в том, что, конечно, любая компания, это не рабовладельческие строи, да, и она имеет право уйти. Но именно по тем основаниям, по которым, скажем так, большинство компаний ушло, и в том числе оно, а это некие военные операции, только поэтому она ушла, это не является законным основанием уходить. С точки зрения гражданского права.
Не, подождите, да. Если они, к примеру, говорят, а мы, ну, это, ну, добавили, а вообще-то мы по собственному желанию уходим.
Нет, вот как раз важна и причина ухода, да. Технически очень важно понять, что они будут говорить. Ведь для них принципиально важно, по какой причине они ушли.
Понимаете, нет, ну, да? Еще раз, если они, к примеру, да. скажут, что они просто решили прекратить здесь работать.
В данной ситуации они должны либо возместить расходы, которые денежные они уже получили, допустим, какие-то предоплаты.
Ну, далее, это да. понятно, это да.
Да, то есть так просто уйти и не выполнить обязательства, либо не вернуть деньги за взятые обязательства, нельзя. По гражданскому кодексу это нарушение.
Нет,
да?
если, к примеру, они вернули mm-hmm. деньги, если все оплаченное они доработали, там кто по месяцу заплатил, вот, а после этого уже перестали новые заключать, за это тоже можно получить что-то?
Нет, нет, за это уже такого нет в гражданском праве. Любая компания вправе работать там, где она посчитает нужным.
Погодите, ну надо... вот наш слушатель предыдущий позвонил и, как кажется, довольно точно сказал. Я начал смотреть сериал, и его не успел досмотреть. Это моральное страдание.
Конечно, ну, а опять же, значит, он должен досмотреть, либо получить компенсацию за то, что он не досмотрел.
Не, подождите, но ему же не обещали именно про сериал. Сериал ты можешь начать смотреть с любого, в любой момент, и компания заранее не знает, когда ты начал.
Ну, дело в том, что если человек оплатил услугу, да, а у нас что-то оплаченное, что-то не оплаченное...
Так оплачивается же подписка, а не когда и сколько ты посмотришь в рамках этой подписки.
Ну, если он оплатил подписку, и за эту подписку он не получил ту услугу в том договоренных, в тех договоренностях, которые должен был получить в рамках подписки, да, соответственно, компания либо возмещает то, что он не успел получить, конечно, это рассчитывать достаточно сложно будет, да, и это необходимо делать либо добровольно компании, либо подписчикам в судебном порядке доказывать. То есть за какой-то период времени он не получил определенную сумму денег. И это, еще раз говорю, надо доказывать счетом там, договора, подписки там, и так далее.
Нет, ну вот еще раз, вот смотрите. То есть вот мы с вами оплатили подписку на месяц. Там среди прочего, допустим, есть 100-серийный какой-нибудь фильм. Мы с вами на месяц ее оплатили. Гипотетически мы могли посмотреть за этот месяц все 100 серий. Ну, конечно, никто не собирался. Они собирались работать дальше, как мы думали. А может быть, и они так думали. Но неважно. Мы посмотрели 30 серий, 70 серий не досмотрели. Они ушли, они нам не обещали эти 100 серий. Мы можем хотя бы это попытаться поставить им вину?
Да. Да. Дело в том, что есть же среднеарифметическое. Сколько человек, условно, смотрит серии, с учетом его там занятости и так далее. Ну, то есть есть как бы определенный в системе показатель. Понятно, что он может быть не идеальный, не всегда одну серию в день, да, но тем не менее. То есть если вы говорите про 100 серий, которые, ну, теоретически, наверное, можно просмотреть, но практически вряд ли, потому что человек там работает, у него семья, там еще что-то, да, и по практике уже сложилось, что он не может это сделать. Соответственно, за это он имеет право получить компенсацию, за то, что он не успел досмотреть.
Так, а как он будет доказывать, что он посмотрел?
Ну, дело в том, что в самой базе, да, вот, в системе, все это есть.
То есть они, это... должны будут предоставить суду эту информацию?
Конечно, конечно, конечно. Все же отмечается, да, сколько мы смотрели, вот, и более того, возможно, в его системе, я вот не знаю, в личном кабинете или что-то, вот, не помню сейчас, есть ли...
Ну, сейчас, насколько я понимаю, доступа в этот кабинет нет.
Сейчас нет уже, да, сейчас уже нет.
Так, еще раз, а если, к примеру, там так или иначе, у нас 20 секунд, но все-таки, если там не просто по моему желанию, а по политическим мотивам?
Вот это тогда не является законным основанием для прекращения деятельности на территории Российской Федерации, потому что в гражданском кодексе и в договорных обязательствах такой нормы точно нет.
То есть по собственному желанию можно, а по политическим мотивам, извините. Спасибо.
Да.
Владимир Юрасов, управляющий партнер Московской коллегии адвокатов Юрасов, Ларин и партнеры, был с нами на прямой связи. Вове говорит, сколько угодно исков в коммуническом суде можно выиграть, но кто будет исполнять потом это решение? Это тоже вопрос. В России пользователи Netflix потребовали через суд восстановить им подписку. Иск подан в коммунический суд Москвы. Прямо сейчас новости, потом программа «Своя правда».